Дай понять, что делаю. В ментале его стерегли. С тех пор, как старейшины круга, отвечающие за посвящение, нарекли Тараса отступником, он перестал черпать информацию из многослойного информационного поля Земли. Если путь в астрал еще подчинялся ему, то выходы в следующие слои уровня поля – ментал, логос и универсум – были перекрыты наглухо. Кто и как это сделал, Тарас не знал, однако каждый раз, когда он пытался выйти в необозримое поле вселенской информации, его жестоко останавливали. Называлось воздействие зверем астральной атаки. Зверем же была запущена кем-то целевая программа, вызывающая деструкцию определенной личности и деформирующая ее витальную, эмоциональную и ментальную, интеллектуальную оболочки. В задачу программы входила качественная ориентация отрицательного заряда на деформацию тонких эфирных энергетических оболочек человека, что вызывало падение тонуса, порчу настроения, появление раздражительности, подавленного состояния, нежелание что-то делать и даже болезнь и смерть. Иногда эта программа действовала иначе, она включала лавинообразный каскад воображения Тараса, в результате чего на него обрушивалась его же собственная сила, и ему для нейтрализации эффекта зеркала приходилось уклоняться от собственного психического удара, переходить на другую частоту психического состояния, пока не затухал резонанс. Правда, при этом случались казусы, ибо переход сопровождался внедрением сознания Тараса в чью-то личность или в коллективные поля духовно ориентированных групп. Так однажды он подстроился к эгрегору медитационного клуба Пентагона и стал свидетелем попытки ученых-психоэнергетиков заставить заговорить замолчавший военный спутник. В этот раз никакого подключения не состоялось. Как только воля Тараса обозначила попытку выхода в ментал, зверь прыгнул на него и нанес мощный пси-удар, бросивший Горшина в беспамятство на всех уровнях сознания. Пришел в себя он уже в своем теле, напоминавшем сосуд полной боли всех видов и оттенков. С полчаса приводил себя в порядок, потом все же сосредоточился, собрал волю в кулак и вышел в астрал. Ему необходимы были сведения, подтверждающие слова Матвея Соболева. Не то чтобы Тарас не поверил ему, он оценил информацию Соболева сразу как правдивую, но кое-что все-таки нужно было уточнить. Свой полет по объемным многомерным панорамам астрала он закончил через несколько минут и, как всегда, в конце сеанса почувствовал чей-то внимательный, проникающий в душу взгляд. Это не был взгляд человека или какого-то живого существа. Впечатление складывалось такое, будто на него смотрела Вселенная со всеми заключенными в ней объектами, существами и рассеянной материей. Но у Тараса уже сложился образ разглядывающего его исполина, поэтому он низко поклонился ему и медленно проговорил в гулкую пропасть под ногами. «Прости, что беспокою. Исполни просьбу. Сними ненависть мою. Не святая она. Так мало людей нравится мне, что я начинаю сомневаться в себе. А главное, дай понять, что делаю». Исполин безмолвно высился над склонившимся в психическом плане человеком. И Тарас с тоской подумал, что это его молчание и есть ответ, который он не в силах понять. Сеанс медитации закончился. Тарас ощутил себя сидящим в кресле в каминном зале своего жилища. Шел первый час ночи, свет в зале не горел, в камине завораживающе тлели угли. Пахло сосновыми поленьями, дымком, смолой и сушеной малиной. По электрическим жилам дома бежал ток, охраняя покой владельца, но из углов зала почти неощутимо на пределе чувственного восприятия текли холодные струйки недоброго внимания. Монарх тьмы знал, где прячется его недруг, и даже не находясь в земной реальности, влиял на нее, давая понять, что стережет каждый шаг отступника. «Сгинь», — негромко сказал Тарас. Холодные струйки растаяли. В своем доме он все же оставался хозяином. Настроение слегка улучшилось, но потом вспомнилось появление Соболева, и настроение снова ушло. Нигде нельзя было расслабиться, даже в собственном хорошо защищенном владении. В памяти всплыло лицо Соболева, непостижимым образом пережившего личное изменение. Сильное, с глазами провидца и воина, лицо человека, проникшего в глубины Дао, избравшего путь избегающего опасности. Путь, предполагающий ненасилие. Не парадокс ли это? Как согласуется путь ненасилия с тем, что он задумал? С проникновением в розу реальности ради прекращения войны иерархов. Понимает ли этот мальчик, волей случая ставший посвященным, что абсолютные реальности имеют совершенно иные законы, законы магии и взаимопереходов энергии, построенные на иных гармониях, которые люди просто не в состоянии воспринимать? Тарас тряхнул головой, отгоняя наваждение. Он не был готов ответить Соболеву определенным образом, но и тот, судя по всему, не был готов к походу в розу реальностей. Сварив кофе, Тарас включил в рабочем кабинете компьютер и несколько часов подряд работал с поступившей по сети интернет-класс информацией, составлял план координации сил чистилища по намеченным бандликам, не ощущая былого возбуждения и нетерпения. Изучал дело, которым занимался лично. Спал он мало, организму хватало 4-5 часов в сутки. Дело под названием «Передел» он держал под личным контролем, потому что в него оказалась замешана сестра жены Наталья Звонная, весьма одаренный модельер, волей коллектива ставшая директором ООО «Центр мода», одного из крупнейших столичных магазинов одежды, расположенного на Красной Пресне. Началась история просто. Накануне перевыборов директора в магазин пришел человек и сказал: «Я хочу стать вашим инвестором». «Зачем нам инвестор?» – искренне удивилась директор. «Мы и так неплохо живем». Молодой человек вежливо откланялся и ушел. На другой день пришел еще один мужчина с таким же предложением. Звонная отказала и ему, еще не понимая, что попала под волну давления. В этот день она торопилась домой. Дочка рожала ребенка. Трое молодых людей встретили ее в подъезде. Удара по голове она не почувствовала. Просто вдруг потеряла сознание. Очнулась в больнице. Ей отбили почки, сломали 2 ребра и переломали все пальцы на правой руке. Так что модельером работать она уже не могла. Впрочем, директором тоже. Заявление об отказе от должности и предложение выбрать директором неизвестного гражданина она писала в больнице, после того, как ее навестили все те же молодые люди и посоветовали не рисковать здоровьем и жизнью дочки и только что родившейся внучки. Женщина сдалась. Но потом к ней пришел Горшин, выяснил обстоятельства нападения, пообещал помочь и внушил Наталье Никитичне мысль, что дело надо продолжать. Она дезавуировала собственное заявление, вышла на работу и вновь была переизбрана директором, вернее, теперь уже президентом компании. Буквально на следующий день к ней подошел знакомый молодой человек, который предлагал услуги инвестора, представился брокером фирмы «Мода Плюс» Фурыгиным и предложил слиться с их универмагом. «Нет, спасибо», – ответила Звонная, понимая, что начался новый виток борьбы за ее компанию. «Мы уж как-нибудь обойдемся без вас». «За нами известные силовые структуры», – намекнул брокер Фурыгин. «А за нами мы сами», – пошутила Наталья Никитична. Тогда она еще надеялась, что все утрясется, и свояка Тараса предупреждать не стала. Однако события стали развиваться стремительно и непредсказуемо. ЗАО «Мода Плюс» начала наступление на конкурентов по всем фронтам, не брезгуя подкупом учредителей, устраивая лотереи с немыслимыми призами и премиями для работников магазина, скупая их доли, оформляя доверенности на право участия в деятельности ООО «Центр мода». Затем снова начались угрозы физической расправы над несговорчивым директором магазина и ее коллегами. Не желая все-таки впутывать в эти разборки Горшина, Наталья Никитична обратилась за помощью в ОВД, в налоговую полицию и в прокуратуру. Налоговая полиция сработала быстро, ответив, что фактов перечисления денежных средств на приобретение акций ООО «Центр мода» не установлено, и умыла руки. Брокера Фурыгина, оказавшегося вице-президентом фирмы «Мода Плюс», и его подельников, избивших когда-то Звонную, вызвали в отделение милиции и заставили написать объяснительные, в которых они представили себя ангелами, спустившимися с небес для облагодетельствования коллектива магазина «Центр мода». Никому они не угрожали, никаких недобрых помыслов не вынашивали. Получив эти объяснения, сотрудники ОВД развели руками, отпустили брокеров и уныло сообщили Звонной, что оснований для возбуждения уголовного дела нет. В прокуратуре же один высокопоставленный чиновник цинично пошутил: «Вот убьют, тогда и приходите». Наталья Никитична продолжала работать, а в середине мая, спустя 2 месяца после начала атаки на ее компанию, Звонную вновь встретили в подъезде дома 3 крепких молодых людей. Правда, сделать они ничего не успели, потому что именно в этот момент в подъезд вошел Тарас Горшин. Что он сделал, обмершая Наталья Никитична не поняла, только троица вдруг перестала интересоваться жизнью и улеглась отдыхать прямо на ступеньках лестницы напротив лифта. Тарас проводил женщину домой, успокоил и оставил в состоянии близком к шоку. Она поняла, что защитник у нее серьезный. Но сам Горшин прекрасно понимал, что так просто от Натальи не отстанут, пока она не согласится отдать магазин или пока не сменится руководство ЗАО «Мода Плюс». Именно этой сменой он сейчас и занимался, привыкнув не уповать на расторопность правоохранительных органов. Под утро ему позвонил Завьялов и сказал всего 3 слова: «Тень отца Гамлета». Это означало, что совещание полного квадрата чистилища назначено на 9 утра на явке, расположенной у театра «Современник». В свое время Горшин смеялся над эзоповым языком переговоров, предложенным Бахановым для связи комиссаров, но остальные руководители стоп-крима поддержали Владимира Эдуардовича, и теперь приходилось выслушивать всякую белиберду и вспоминать шифр. «Тень отца пришла к Гамлету и спросила: отгадай, в каком ухе у меня яд», — вспомнил Тарас извлечение из школьного сочинения. Фыркнул, глянул на часы. На отдых ему оставалось всего 3,5 часа. «Высплюсь», — подумал он, бросаясь на кровать и мгновенно проваливаясь в сон.